Студия «Медиакнига» представляет. Анатоль Франс. Остров пингвинов. Читает артист Михаил Поздняков. Предисловие автора. Несмотря на видимое разнообразие развлечений, которые, казалось бы, привлекают меня, у меня в жизни одна цель. Все мои силы направлены на выполнение одной великой задачи. Я пишу историю пингвинов. Я тружусь над ней усидчиво, не останавливаясь перед частыми трудностями, которые кажутся порой непреодолимыми. Я изрыл землю, чтобы найти погребенные памятники этого народа. Первыми книгами людей были камни. Я изучал камни, которые можно рассматривать как начальные летописи пингвинов. Я раскопал на берегу океана нетронутый курган. Я нашел там, как полагается, каменные топоры, бронзовые мечи, римские монеты и монету в 20 су с изображением Луи Филиппа I, короля Франции. Для исторических времен мне очень помогла хроника Иоанна Тальпы, монаха Бергарденского монастыря. Тальпа, от латинского тальпа — крот. Бергарденский монастырь — название, образованное от английского слова «beer garden» — «медвежий уголок». Название, пародирующее наименование очень распространенных в средние века бернардинских монастырей от имени святого Бернарда. Я тем обильнее черпал из этой рукописи, что другого источника для ознакомления с историей пингвинов эпохи расцвета Средневековья не существует. Начиная с XIII века, источников больше, но они не более утешительны. Крайне трудно писать историю. Никак нельзя в точности знать, как происходили события, и затруднение историка тем больше, чем больше документов. Когда факт известен только по чьему-нибудь единственному свидетельству, его принимаешь без большого колебания. Недоумения начинаются, когда события передаются двумя или несколькими свидетелями, так как их свидетельства всегда противоречивы и непримиримы. Конечно, научные основания для того, чтобы предпочесть одно свидетельство другому, бывают иногда очень убедительны. Но они все же недостаточны для того, чтобы восторжествовать над нашими страстями, над нашими предрассудками и интересами, чтобы победить легкомыслие, свойственное всем серьезным людям. Поэтому мы всегда и представляем факты или пристрастно, или легкомысленно. Я пробовал поделиться со многими учеными-археологами и палеографами, местными и иноземными, теми трудностями, которые я испытал при составлении истории пингвинов. Я вызвал лишь их презрение. Они смотрели на меня с улыбкой сожаления, которая как бы говорила: «Да мы-то разве пишем историю? Разве мы пытаемся извлечь из какого-нибудь текста, документа малейшую частицу жизни или истины? Мы издаем тексты, вот и все. Мы придерживаемся в этом буквы. Только буква представляет нечто ценное и определенное. Дух не обладает этими качествами. Идеи — это только фантазии. нужно быть достаточно суетным, чтобы писать историю. Нужно иметь воображение. Все это выражалось во взгляде и в улыбке наших ученых-палеографов, и беседы с ними приводили меня в глубокое отчаяние. Однажды, когда после разговора с одним выдающимся специалистом по изучению печатей я был удручен более обычного, вдруг у меня явилась вот какая мысль. «Все-таки, — подумал я, — историки существуют? Эта порода не окончательно исчезла. 5-6 историков сохранилось еще в Академии общественных наук. Они не издают текстов, они пишут историю. Они не скажут мне, что только пустые люди могут предаваться такого рода занятиям». Эта мысль ободрила меня. На следующее утро, или на утро, как следовало бы говорить, я отправился к одному из них, умному старику. «Я пришел, — сказал я ему, — просить совета у вашего опыта. Я мучаюсь над сочинением истории, но ничего у меня не выходит». Пожав плечами, он ответил: «Зачем так беспокоиться, мой бедный коллега? Зачем писать историю, когда гораздо проще переписать наиболее известную, как это обыкновенно и делается? Если у вас есть новая точка зрения, оригинальные мысли, если вы представляете людей и вещи в непривычном свете, вы удивите читателя. А читатель не любит удивляться. Он всегда ищет в истории только глупости, которые уже знает. Если вы попытаетесь поучать его, вы его унизите и рассердите. Не пробуйте просвещать его. Он будет кричать, что вы оскорбляете его верования. Историки списывают друг у друга. Это избавляет их от тяжелого труда и спасает от обвинений в дерзости. Следуйте их примеру. И не будьте оригинальны. Историк-исследователь возбуждает недоверие, презрение и общее отвращение. «Неужели вы думаете, — прибавил он, — что я был бы знаменит и пользовался бы таким почетом, если бы в моих исторических книгах было что-нибудь новое? Что такое новизна? Наглость!» Он поднялся. Я поблагодарил его за любезность и направился к дверям. Он остановил меня. «Еще одно слово. Если вы желаете, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте при каждом удобном случае добродетели, на которых зиждется общество. Покорность богатству, благочестивые чувства и в особенности смирение бедняков, которое составляет основу порядка. Заявите, что в своей истории вы отнесетесь к происхождению собственности, аристократии, полиции со всем почтением, которого заслуживают эти учреждения. Дайте понять, что вы допускаете сверхъестественное, когда оно случается. При таких условиях вы можете иметь успех в хорошем обществе». Я обдумал эти справедливые замечания и принял их к сведению. Я не буду здесь касаться пингвинов до их превращения. Они начинают занимать меня только с того момента, когда выходят из пределов зоологии и вступают в область истории и богословия. Именно пингвинов великий святой Маэль превратил в людей, но это требует объяснения, так как в наше время терминология может повлечь к путанице. Мы, французы, называем пингвинами птиц арктических стран, принадлежащих к семейству лапчатоногих. Подобных же птиц, живущих у Южного полюса, называют маншотами. Такое различие делает, например, Леквант в описании своего плавания на Бельжика. Из всех птиц, живущих у Герлахского пролива, говорит он, самые интересные, несомненно, маншоты. Их иногда ошибочно называют южными пингвинами. Доктор Шарко, напротив, утверждает, что настоящие и единственные пингвины – это птицы, живущие в Антарктике, те, которых мы называем маншотами. Доказательство этого он видит в том, что название пингвинов дали этим птицам голландцы, достигшие в 1598 году Магелланова мыса. Слово «пингвин» происходит от «пингвис» — «жирный». И птиц так назвали, быть может, именно ввиду того, что они жирные. Но если пингвинами называются маншоты, то как же в таком случае назвать пингвинов? Доктор Шарко этого нам не говорит. Это, по-видимому, его нисколько не беспокоит. Связывание названия пингвинов с латинским словом «пингвис» — пародия на лжемудрствование ученых-педантов. На самом деле название пингвинов происходит от бретонского, кельтского словосочетания «пенгвен» — «белая голова». Что делать? Нужно примириться с тем, что маншоты становятся пингвинами или вновь обращаются в пингвинов. Исследуя их, приобретаешь право дать им название. По крайней мере, пусть будет дозволено северным пингвинам оставаться пингвинами. Будут южные и северные пингвины, антарктические и арктические пингвины, старые пингвины и бывшие маншоты. Может быть, это затруднит орнитологов, занимающихся описанием и классификацией лапчатоногих. Конечно, они спросят, подходит ли одно и то же название двум семействам, живущим на разных полюсах и отличающимся друг от друга клювом, крылышками и лапами. Но я легко мирюсь с этой путаницей. Как бы велико ни было различие между моими пингвинами и пингвинами Шарко, черты сходства у них более глубоки и многочисленны, и те, и другие отличаются серьезным и спокойным видом, комической важностью, доверчивой фамильярностью, насмешливым добродушием, неловкими и торжественными манерами. И те, и другие миролюбивы, словоохотливы, жадны до зрелищ, заняты общественными делами и, может быть, несколько ревниво относятся к превосходству. У моих гиперборейцев, по правде сказать, крылья покрыты не чешуей, а мелкими перышками. Хотя ноги у них несколько меньше отставлены назад, чем у южной породы, они ходят, также выпятив грудь, подняв голову, раскачиваясь с таким же достоинством, их гордо поднятый вверх клюв, «Оз сублим», главным образом и ввел в заблуждение апостола, принявшего их за людей. Моя история пингвинов принадлежит, я должен это признать, к старому типу историй. Они излагают ряд событий, память о которых сохранилась, и указывают, насколько возможно, причины и следствия. А это относится скорее к области искусства, нежели науки. Говорят, что такой род писания уже не удовлетворяет умы, любящие точность, и что древняя Клио показалась бы теперь пустой болтушкой. Может быть, действительно, в будущем возникнет более достоверная история, история условий жизни, и она расскажет, что именно каждый данный народ в каждую данную эпоху производил и потреблял во всех областях своей деятельности. Такая история будет уже не искусством, а наукой. Она будет щеголять точностью, недостающей прежней истории. Но для того, чтобы возникнуть, ей нужно иметь огромный статистический материал, которого пока не существует ни в одной стране. В особенности же его нет у пингвинов. Возможно, что современные нации дадут когда-нибудь материал для такой истории. Но что касается жизни человечества в прошлом, то, боюсь, придется всегда довольствоваться старомодной историей. Интерес такого повествования зависит главным образом от проницательности и добросовестности рассказчика. Жизнь всякого народа, как сказал один великий писатель Альки, соткана из преступлений, бедствий и безумств. Пингвиния не составляет исключения из общего правила. Но все-таки в ее истории есть много восхитительного, и я надеюсь, что сумел осветить это надлежащим образом. Пингвины долго оставались воинственным народом. Один из них, Жако, философ, изобразил их характер в маленькой картинке нравов, которую я привожу и которую, без сомнения, прочтут не без удовольствия. Мудрый Грациан путешествовал по Пингвинии во времена последних драконидов. Однажды, когда он шел по прохладной долине, где звенели в чистом воздухе колокольчики коров, он сел на скамейку у подножья дуба вблизи одной хижины. На пороге женщина кормила грудью ребенка. Мальчик играл с большой собакой. Слепой старик, сидя на солнце, полураскрыв губы, впивал дневной свет. Хозяин дома, молодой коренастый человек, предложил Грациану хлеба и молока. Философ из страны морских свинок, англичан, вкусил от этой сельской пищи. «Благодарю вас, любезные обитатели любезной страны», — сказал он. «Все здесь дышит радостью, согласием и миром. В это время прошел пастух, играя марш на своей волынке. «Что это за веселая песенка?» — спросил Грациан. «Это гимн, призывающий к войне против морских свинок», — ответил крестьянин. «У нас его все поют. Маленькие дети уже знают его, прежде чем научатся говорить. Все мы пингвины, патриоты». «Вы не любите морских свинок?» «Мы их ненавидим».
«За что вы их ненавидите?»
«Странный вопрос. Разве морские свинки не соседи пингвинам?»
«Конечно».
«Ну так вот, за это пингвины и ненавидят морских свинок».
«Разве это причина?»
«Разумеется. Сосед, значит, враг. Видите поле, которое граничит с моим? Это поле самого ненавистного для меня человека. После него мои злейшие враги — жители деревни, которая расположена по другую сторону холма, у подножья той березовой рощи. В этой узкой долине, замкнутой со всех сторон, только и есть, что та деревня и наша. Они враждуют между собой. Каждый раз, когда наши парни встречаются с теми парнями, дело не обходится без ругани и драки.
А вы хотите, чтобы пингвины не враждовали с морскими свинками?
Вы, конечно, не знаете, что такое патриотизм. Что касается меня, то у меня в сердце только два призыва. Да здравствуют пингвины и смерть морским свинкам! В течение 13 веков пингвины воевали со всеми народами с неизменным пылом и переменным счастьем. Потом, в несколько лет, они утратили вкус к тому, что так долго любили, и обнаружили явную склонность к миру, выразив эту склонность, конечно, с достоинством, но и с большой искренностью. Их генералы очень легко приноровились к новому духу. Вся их армия, офицеры, унтер-офицеры и солдаты, рекруты и ветераны охотно подчинились ему. Недовольство выражали только писаки. Библиотечные крысы, да еще неутешны были безногие инвалиды. Тот же самый Жако-философ написал нечто вроде нравоучительного рассказа, в котором с силою изобразил в смешном виде различные поступки людей. В этот рассказ он включил некоторые черты из истории своей родины. Его спросили, зачем он написал эту карикатуру на историю и какую пользу, по его мнению, может извлечь из этого его родина?
«Очень большую», — ответил философ. «Когда пингвины увидят свои действия в карикатурном виде, лишенном всего, чем можно гордиться, они вернее будут судить об этих поступках и, может быть, поумнеют».
Я бы не хотел в этой истории пропустить ничего, что может интересовать художников. Здесь будет глава о пингвинской средневековой живописи. И если глава эта не будет отличаться желательной полнотой,
то это случится не по моей вине, как легко убедиться, прочтя ужасный рассказ, заканчивающий это предисловие. В июне прошлого года у меня явилась мысль пойти посоветоваться о происхождении и развитии пингвинского искусства с незабвенным Фульгенцием Тапиром, ученым-автором всеобщей летописи живописи, скульптуры и архитектуры. Когда меня ввели в его рабочий кабинет, я очутился у цилиндрического письменного стола, заваленного чудовищной грудой бумаг. За столом сидел маленький человечек, необычайно близорукий. Его веки беспрерывно мигали за золотыми очками. Возмещая слабость зрения, его длинный подвижный нос, обладавший изумительным чувством осязания, исследовал внешний мир. Фульгенций Тапир соприкасался с искусством и красотой именно посредством этого органа. Замечено, что во Франции музыкальные критики по большей части глухи, а художественные критики слепы. Это располагает их к сосредоточенности, нужной для эстетических идей. Неужели вы полагаете, что, имей Фульгенций Тапир глаза, способные различать формы и краски, в которые облекается таинственная природа, он достиг бы по горе рукописных и печатных материалов вершины научного спиритуализма и создал бы свою великую теорию, по которой искусство всех стран и всех времен сосредоточивается во Французской академии, конечной цели всех стремлений? Стены кабинета, пол и даже потолок были покрыты связанными пачками, безмерно разбухшими папками, ящиками, в которых теснилось бесчисленное количество карточек. И я созерцал с изумлением и некоторым ужасом водопады учености, готовые прорваться. «Мэтр», — сказал я с волнением, — «я обращаюсь к вашей доброте и вашей учености, зная, как они неисчерпаемы. Не согласитесь ли вы руководить мной в трудном деле исследования происхождения пингвинского искусства?» «В моих руках, — ответил он мне, — сосредоточено все искусство. Понимаете ли, все искусство, собранное на карточках, рассортированное в алфавитном порядке и по сюжетам. Я сочту своим долгом предоставить вам все, что относится к пингвинам. Поднимитесь на эту лестницу и выдвиньте ящик, который стоит вот там, наверху. В нем вы найдете все, что вам нужно». Я повиновался, весь дрожа, но едва я успел раскрыть роковой ящик, как из него посыпались синие карточки и, скользя между пальцев, полились дождем на пол. И вслед за ними из сочувствия раскрылись соседние ящики, и из них тоже вырвался поток карточек розовых, зеленых и белых. Затем посыпались и из всех других ящиков разноцветные листки, шелестом похожим на журчание ручейков, сбегающих с гор в апреле. В одну минуту они покрыли пол густым слоем бумаги, вырываясь со все возрастающим шумом из своих неисчерпаемых резервуаров,
они с каждым мгновением сыпались все быстрее и быстрее. Погруженный в этот поток до колен, Фульгенций Тапир следил внимательным носом за этим стихийным явлением. Он понял его причину и, побледнев от ужаса, воскликнул: «Сколько искусства!» Я позвал его и нагнулся, чтобы помочь ему подняться на лестницу, которая подгибалась под бумажным дождем. Но было уже поздно. Обессиленный, жалкий в своем отчаянии, потеряв свою бархатную шапочку и золотые очки, он тщетно старался удержать своими короткими ручками поток, доходивший ему уже до подмышек. Вдруг полился настоящий ливень листков, завертевший профессора как ураган. Одно мгновение я еще видел в пропасти лоснящийся череп ученого и его маленькие жирные ручки. Потом бездна сомкнулась, и потоп разлился над молчанием и неподвижностью. Боясь, что и я буду поглощен вместе с лестницей, я спасся через форточку.
Книга первая. Происхождение. Глава первая. Жизнь святого Маэля. Маэль, родом из одной королевской семьи в Камбрии, с 9 лет был помещен в Ивернский монастырь, где его обучали духовным и светским наукам. В 14 лет он отказался от наследства и дал обет служить Господу. Он делил свои часы согласно уставу между пением гимнов, изучением грамматики и размышлениями о вечных истинах. Вскоре небесное благоухание в монастыре обнаружило добродетель этого монаха. И когда блаженный Гал, настоятель Ивернского монастыря, перешел в лучший мир, молодой Маэль стал его преемником в руководстве обителью. Он основал в монастыре школу, больницу, странноприимный дом, кузницу, всякого рода мастерские и верфи для постройки кораблей и вменил в обязанность монахам возделывание прилегавших к монастырю земель. Он собственноручно возделывал монастырский сад, работал в кузнице и учил послушников. Жизнь его текла мирно, как река, отражающая небо и оплодотворяющая поля. Перед закатом солнца этот верный слуга Господа отправлялся на крутой морской берег, на место, которое носит еще и теперь название «Кресло святого Маэля». У ног его утесы, похожие на черных драконов, обросшие зелеными водорослями и рыжим мхом, выставляли навстречу пенистым волнам свою чудовищную грудь. Он смотрел, как опускалось в океан солнце, подобное алой обладке для причастия, обогряя своей благостной кровью небесные облака и гребни волн. И святой муж видел в этом изображение крестной тайны, посредством которой божественная кровь покрыла землю царственным пурпуром. Вдали Темно-синяя черта обрисовывала берега острова Гада, где святая Бригитта, постриженная святым Мало, управляла женской обителью. Бригитта, узнав о заслугах почтенного Маэля, попросила у него как драгоценный дар какое-нибудь изделие его рук. Маэль отлил для нее бронзовый колокольчик, благословил его и бросил в море. Колокольчик поплыл, звеня, к берегам Гада, где святая Бригитта, услышав звон бронзы на волнах, набожно приняла дар и в сопровождении торжественной процессии своих духовных дочерей понесла его с пением псалмов в часовню монастыря. Так святой муж Маэль проводил жизнь в подвигах благочестия. Он прошел уже 2/3 жизненного пути и надеялся тихо дожить до конца своего земного существования в кругу духовных братьев, как вдруг узнал по верному знаку, что мудрость Господня судила иначе, и что Господь призывает его к трудам не столь мирным, но не менее достойным. Глава 2. Апостольское призвание святого Маэля. Однажды, когда он шел в раздумье по берегу спокойной бухты, защищенной естественной оградой скал, далеко выступавших в море, он увидел выдолбленную каменную колоду, которая плыла по волнам, как лодка. На подобном судне отправлялись проповедовать Евангелие в Арморике святой Гирек, великий святой Колумбан и много других духовных лиц Шотландии и Ирландии. Некогда святая Авойя, прибывшая из Англии, поднялась вверх по реке Оре в ступе из розового гранита, в которую впоследствии сажали детей для укрепления здоровья. Святой Вуга переплыл из Иберии в Корнуэллс на утесе, осколки которого хранятся в Пенмархе и излечивают от лихорадки паломников, кладущих на них голову. Святой Самсон подплыл к бухте святого Михаила в гранитной чаше, которую потом назвали рифом святого Самсона. Вот почему при виде каменной колоды святой муж Маэль понял, что Господь повелевает ему обратить в христианство язычников, населявших еще берега и острова Британии. Он передал свой буковый посох святому мужу Бюдёку, поручая ему тем самым управление монастырем. Потом, взяв с собой хлеб, бочонок пресной воды и святое Евангелие, он вступил в каменную колоду, которая спокойно доставила его к острову Эдику. На этом острове постоянно свирепствуют ветры. Бедняки ловят там рыбу в расселенных скал и с трудом взращивают овощи в огородах, засоренных песком и камнями и защищенных стенами из сухого выветрившегося камня и изгородями из тамариска. В глубине острова возвышалось прекрасное фиговое дерево, широко раскинувшая свои ветви. Жители острова поклонялись ему. И святой муж Маэль сказал им: «Вы боготворите это дерево, потому что оно прекрасно. Значит, вы чувствительны к красоте. Вот я открою вам красоту сокровенную». Он стал преподавать им истины Евангелия. Просветив жителей, он их крестил солью и водой. Морбиганские острова были в то время многочисленнее, чем теперь, так как с тех пор многие погрузились в море. Святой Маэль обратил в христианство население 60 островов. Потом он снова поплыл на своей гранитной колоде вверх по реке Оре. После 3 часов плавания он причалил к берегу перед римским домом. Над крышей его поднимался легкий дым. Святой муж переступил порог, украшенный мозаикой, которая изображала собаку с вытянутыми ногами и оскаленной мордой. Его встретили старые супруги Марк Комбаб и Валерия Меренс, которые кормились там плодами своих земель. Внутренний двор дома окружен был портиком. Колонны его выкрашены были в красный цвет от низа до середины. У стены бил фонтанчик, украшенный раковинами, а под портиком воздвигнут был алтарь с нишей. Там хозяин дома расставил маленьких глиняных идолов, выбеленных известкой. Одни изображали крылатых детей, другие — Аполлона или Меркурия, а некоторые — нагую женщину, скручивающую свои волосы. Святой муж Маэль, разглядывая эти фигуры, нашел среди них изображение молодой матери с младенцем на руках. Он тотчас же сказал, указывая на это изображение: «Это святая дева, Матерь Господня». Поэт Вергилий возвестил о ней в севиллинских песнях до ее рождения. Ангельским голосом он пропел «Иам редит эт вирго», и в языческие времена существовали пророческие изображения ее вроде вот этого, которое ты, Марк, поставил на свой алтарь. Несомненно, она охраняла твой скромный очаг. Так те, которые точно соблюдают законы природы, подготовляются к познанию сокровенной истины. Иэм редит эт вирго — начало стиха из 4-й эклоги Вергилия. Перевод: «Дева вернулась уже». Вергилий имеет в виду деву Дику, богиню справедливости, которая, согласно мифу, покинула землю, когда окончился Золотой век. Но с воцарением Августа, по мнению Вергилия, снова вернулась к людям. Средневековые богословы истолковали это место как предсказание Вергилия о пришествии Девы Марии, которой было предназначено родить Иисуса Христа. Марк Комбаб и Валерия Меренс, просветленные этими наставлениями, обратились в христианскую веру. Они приняли святое крещение вместе со своей юной вольноотпущенницей Целией Авителлой, которую любили как свет очей. Все их работники тоже отреклись от язычества и приняли крещение в тот же день. Марк Комбаб, Валерия Меренс и Целия Вителла вели с тех пор примерную жизнь. Они почили в Господе и были причислены к лику святых. В течение еще 37 лет блаженный Маэль продолжал обращать в христианство язычников, населявших страну. Он воздвиг 218 часовен и 74 аббатства. Но однажды, находясь в городе Ванне, где он проповедовал Евангелие, он узнал, что ивернские монахи изменили в его отсутствие уставу святого Галла. Тотчас же, с хлопотливостью курицы, которая собирает своих цыплят, он отправился к заблудшим детям. Ему в то время исполнилось 97 лет. Спина его уже согнулась, но руки были могучи по-прежнему, и слово его не оскудевало, подобно снегу зимой в глубине долин. Аббат Бюдок вернул святому Маэлю его буковый посох и рассказал ему о бедственном состоянии, в котором очутился монастырь. Монахи перессорились из-за вопроса о том, когда следует праздновать Святую Пасху. Одни стояли за римский календарь, другие — за греческий, и ужасы хронологического раскола раздирали монастырь. Была еще одна причина смуты. Монахини острова Гада, отступившие от своей первоначальной строгой нравственности, поминутно приезжали в лодках на Ивернский берег. Монахи принимали их в странноприимном доме, и следствием этого были бесчинства, погружавшие в отчаяние благочестивые души. Закончив свой точный отчет, аббат Бюдок прибавил: «С тех пор, как появились у нас монахини, наступил конец невинности и душевному покою наших иноков». «Я вполне этому верю», — ответил блаженный Маэль. «Женщина западня, хитро устроенная. В нее попадешься, как только ее почуешь. Увы, очаровательный соблазн этих созданий еще могущественнее действует издали, нежели вблизи. Они тем сильнее будет страсть, чем меньше ее удовлетворяют. Вот почему поэт сказал одной из них: «При вас я вас бегу, без вас я нахожу вас». И мы видим, сын мой, что обольщение плотской страсти сильнее действует на отшельников и монахов, нежели на мирян. Демон сладострастия искушал меня всю жизнь на разные лады, и наибольшее искушение я испытал вовсе не от встречи с какой-нибудь женщиной, хотя бы прекрасной и благоуханной. Сильнее всего искушал меня образ одной отсутствующей женщины. И теперь еще, когда я стар, когда мне скоро исполнится 98 лет, враг смущает меня, и я часто грешу против целомудрия, по крайней мере, в мыслях. Ночью, когда мне холодно в постели, и мои старые остывшие кости глухо постукивают одна другую, я слышу голоса, которые читают второй стих третьей книги царств, и сказали ему слуги его: «Поищем для господина нашего царя от раковицы девственной, чтобы предстала перед царем и ухаживала за ним, и спала бы на груди его, согрела бы господина нашего царя». И дьявол показывал мне юную деву, которая говорила мне: «Я твоя Вигея, я твоя Суламих. О, господин, раздели свое ложе со мною». «Поверьте мне, — прибавил старик, — что только при особой помощи свыше монах может сохранить целомудрие на деле и в мыслях». Взявшись тотчас же за восстановление чистоты нравов и мира в монастыре, он выправил календарь по данным хронологии и астрономии и велел всем монахам держаться этого исправленного календаря. Затем он отправил падших духовных дочерей святой Бригитты обратно в их монастырь, но он не выгнал их грубо, а велел отвезти их на корабль с пением псалмов и молитв. «Нужно уважать в их лице, — сказал он, — дочерей Бригитты и невест Христа. Не будем уподобляться фарисеям, которые кичливо презирают грешниц. Нужно унизить женщин в их грехе, а не в их человеческом достоинстве. Нужно, чтобы они устыдились своих поступков, а не самих себя, ибо сами они — создание Господа, и святой муж стал убеждать монахов в необходимости строго держаться монастырского устава. «Когда корабль не повинуется рулю, — сказал он им, — он повинуется подводным камням». Глава третья. Искушение святого Маэля. Едва блаженный Маэль восстановил порядок в Ивернском монастыре, как он узнал, что жители острова Эдика, первые из обращенных, наиболее дорогие его сердцу, вернулись к язычеству и снова вешают венки и шерстяные повязки на ветви священного фигового дерева. Лодошник, который привез эти печальные вести, выразил опасение, как бы эти заблудшие люди в скором времени не истребили огнем и мечом часовню, воздвигнутую на берегу их острова. Святой муж решил безотлагательно посетить неверных чад, чтобы вернуть их к вере и удержать от святотатственных неистовств. Направляясь к пустынной бухте, где стояла каменная ладья, он устремил взор к верфи, которую построил за 30 лет до того в глубине бухты для сооружения кораблей и откуда теперь доносился стук молотков и визг пил. В эту минуту неутомимый дьявол вышел из верфи, приблизился к святому мужу под видом монаха по имени Самсон и стал искушать Маэля следующими словами: «Отец мой, жители острова Эдика непрерывно грешат. С каждой убегающей минутой они все более удаляются от Бога. Они скоро разрушат огнем и мечом часовню, которую вы воздвигли на берегу своими праведными руками. Время не терпит. Как вы полагаете, не довезла ли бы вас скорее ваша каменная колода, если бы ее оснастить как лодку и снабдить рулем, мачтой и парусом? Тогда бы вас погонял ветер. Руки у вас еще сильные, и вы отлично сможете управлять судном. Хорошо бы также приделать острый форштевень к вашей апостольской колоде. Но вы так мудры, что, наверное, сами подумали об этом».
«Время, конечно, не терпит», — ответил святой муж. «Но если я послушаю с вашего совета, сын мой Самсон, не уподоблюсь ли я людям малой веры, которые не полагаются во всем на Господа? Не выкажу ли я этим пренебрежение к дарам того, кто послал мне каменную колоду без снастей и парусов?»
На этот вопрос дьявол, который силен в богословии, ответил другим вопросом: «Отец мой, похвально ли ждать, скрестив руки, вмешательства свыше? Требовать всего у всемогущего, вместо того, чтобы действовать согласно человеческому разумению и самому помогать себе?»
«Конечно, нет», — ответил святой старец Маэль. «Не поступать по человеческому разумению значит искушать Господа».
«Так значит, — подхватил дьявол, — благоразумнее всего было бы теперь оснастить колоду».
«Да, если бы без этого не было возможности доехать до места назначения».
«А вы полагаете, что ваша колода и так вас скоро довезет?»
«Так скоро, как угодно будет Господу».
«Почем вы знаете? Она движется, как мул аббата Бюдока, настоящий лапоть. Разве вам запрещено ускорить ее ход?»
«Сын мой, в ваших речах видно много ума, но вы слишком резки в своих суждениях. Не забудьте, что колода эта чудесная».
«Конечно, отец мой, когда гранитная колода плавает по воде, как пробка, то в этом нельзя не видеть чуда. Но что же из этого следует?»
«Мое смятение велико. Надо ли усовершенствовать естественными и человеческими средствами столь чудесное сооружение?»
«Отец мой, если бы вы лишились правой ноги, и если бы Господь вернул вам ее, была ли бы эта нога чудесной?»
«Несомненно, сын мой,
«А стали бы вы ее обувать?»
«Непременно».
«Так если вы полагаете, что можно надеть естественный сапог на чудесную ногу, то почему же нельзя естественным образом оснастить чудесное судно? Это ясно.
Но, к несчастью, самые святые люди подвержены иногда малодушию и слепоте. Вы — самый великий апостол Британии и могли бы совершить дела, достойные вечной хвалы. Но дух ваш медлителен и рука ленива. Прощайте, отец мой, продолжайте плыть не спеша.
И когда вы, наконец, доберетесь до Эдика, вы увидите дымящиеся развалины часовни, воздвигнутые и освященные вашими руками. Язычники сожгут ее вместе с диаконом, которого вы там оставили. Его поджарят, как угря.
«Я крайне смущен», — сказал служитель Господа, утирая рукавом лоб, влажный от пота.
«Но скажи, сын мой Самсон, ведь оснастить такую каменную колоду вовсе не легкое дело. Не потеряем ли мы больше времени, чем выиграем, взявшись за это?»
«Да нет же, отец мой!» — воскликнул дьявол. «В один оборот песочных часов все будет готово. Мы найдем снасти в верфи, которую вы когда-то устроили, и в кладовых, где накоплено всего вдоволь, благодаря вашим заботам. Я сам пригоню все как следует. Прежде чем стать монахом, я был матросом и плотником и знал разные другие ремесла. Скорей за работу!» Он тотчас же увлек святого мужа в сарай, где они нашли все корабельные принадлежности. «Вот, возьмите, отец мой», — сказал он, и взвалил ему на плечи холст, мачту, гафель и гик. Потом, захватив сам форштевень и руль с рудерписом и взяв мешок с плотничьими инструментами, он побежал к берегу, таща за платье святого мужа, согнувшегося, вспотевшего и задыхавшегося под тяжестью холста и бревен. Глава 4. Плавание святого Маэля по ледовитому океану. Дьявол, подобрав платье и подвязав его под мышками, вытащил колоду на берег и оснастил ее менее чем в час. Едва святой муж Маэль сел на судно, как эта колода, распустив все паруса, стала так быстро рассекать волны, что берег очень скоро исчез из виду. Старик правил к югу, намереваясь обогнуть мыс Лэндзенд. Но непреодолимое течение несло его к юго-западу. Он поплыл вдоль южного берега Ирландии и круто повернул к северу. К вечеру ветер посвежел. Маэль тщетно пытался свернуть паруса, обезумевшая колода неслась к сказочным морям. При лунном свете дородные северные сирены с льняными волосами вздымали вокруг него свои белые груди и розоватые зады, рассекая пенящиеся волны изумрудными хвостами, они ритмично пели: «Куда несешься, кроткой Маэль, на безумной своей колоде? Твой парус вздут, как грудь Юноны, когда из нее исторгся Млечный Путь». При свете звезд они преследовали его с минуту своим гармоническим смехом. Но колода неслась во сто раз быстрее, чем красный корабль викинга, и буревестники, настигнутые на лету, запутывались лапами в волосах святого мужа. Вскоре поднялась буря, полная мрака и стенаний, и колода неслась под напором бешеного ветра, как чайка в тумане и волнах. После ночи, длившейся трое суток, мрак вдруг разорвался, и святой муж увидел на горизонте берег, блестевший ярче алмаза. Берег этот быстро увеличивался, и вскоре при ледяном блеске низкого неподвижного солнца Маэль увидел поднимающийся из воды белый город с безмолвными улицами, более обширный, чем стовратные Фивы. Город этот простирал до самого горизонта развалины своего снежного форума, своих дворцов из иния, своих хрустальных сводов и радужных обелисков. Океан был покрыт огромными льдинами, вокруг которых плавали человекоподобные чудища с дикими и кроткими взглядами. Проплыл и Левиафан, выпуская до облаков столб воды. На большой льдине, которая плыла рядом с каменной колодой, сидела белая медведица, держа в своих лапах детеныша, и Маэль слышал, как она тихо произносила стих из Вергилия «Инципе парва пюэр». Начало строки из четвертой эклоги Вергилия «Маленький мальчик, начни». Эти слова средневековые богословы считали пророчеством о пришествии Христа. И старец, опечаленный и смущенный, заплакал. Пресная вода замерзла, и бочонок, в котором она содержалась, лопнул от напора льда. Маэль сосал льдинки, чтобы утолить жажду, и хлеб свой он ел смоченным в соленой воде. Его борода и волосы ломались, точно они были из стекла. Платье, покрытое слоем льда, резало ему тело при каждом движении. Чудовищные волны вздымались, и пенящиеся пасти их раскрывались навстречу старику. 20 раз вода заливала ладью, и святое Евангелие в пурпурной обложке с золотым крестом, которое апостол хранил как драгоценность, было тоже поглощено океаном. На 30-й день море успокоилось, и вдруг при оглушительном шуме в небе и на воде к каменной ладье приблизилась гора ослепительной белизны высотой в 300 футов. Маэль налег на руль, чтобы обогнуть ее, но руль сломался у него в руках. Чтобы отдалить столкновение с горой, он попробовал взять риф, но когда он захотел связать леньки, ветер вырвал их у него, и трос обжег ему руки. В эту минуту он заметил 3 чертей с крючковатыми крыльями из черной кожи. Вися на снастях, они дули в паруса. Поняв из этого, что во всех этих делах им руководил враг, Маэль оградил себя крестным знамением. Тотчас же поднялся страшный ветер, который с громким воем поднял каменную ладью, сорвал руль и форштевень и унес снасти. Ладья понеслась по течению на успокоившихся волнах. Святой муж, став на колени, вознес благодарение Господу, спасшему его из сетей дьявола. Тогда он снова увидел сидящую на льдине медведицу-мать, которая говорила во время бури. Она прижимала к груди свое возлюбленное дитя и держала в лапах книгу в пурпурной обложке с золотым крестом. Приблизившись к гранитной колоде, она приветствовала святого мужа словами «Пак стиби, Маэл!» «Мир тебе, Маэль!» и протянула ему книгу. Святой муж узнал свое Евангелие и, крайне изумленный, пропел в потеплевшем воздухе гимн Творцу и его творению. Глава 5. Крещение пингвинов. Проплыв около часа вниз по течению, святой муж причалил к узкому берегу, усеянному отвесными скалами. Он проходил день и ночь вдоль берега, огибая скалы, составлявшие неприступную стену. Он убедился таким образом, что остров круглый, и что посредине его возвышается гора, увенчанная обломками. Он вдыхал с радостью свежесть влажного воздуха. Шел дождь, и этот дождь был так сладостен, что святой муж сказал Господу: «Господи, вот остров покаяния, остров слез». Берег был пустынный, истощенный голодом и усталостью, он сел на камень, в расщелинах которого лежали желтые, величиной с лебединые, яйца с черными пятнышками. Но он не тронул их, сказав: «Птицы, живая хвала Господу! Я не хочу, чтобы по моей вине убавилось хотя бы на одну хвалу». Он оторвал от камня кусочек моха и пожевал его. Святой муж обошел таким образом почти вокруг всего острова, не встретив никого из обитателей страны. Наконец он пришел к широкому амфитеатру, образовавшемуся из стоявших кругом бурых и красных утесов, шумевшими на них водопадами. Верхушки утесов синели в облаках. Отражение света на полярных льдах жгло глаза старику, но все-таки слабый свет проникал еще через его распухшие веки. Он разглядел толпу живых существ, сгрудившихся на выступах утесов, подобно людям, занимающим места на скамейках амфитеатра. И в то же время слух его, оглушенный продолжительным шумом моря, слабо различал звуки голосов. Полагая, что перед ним люди, живущие согласно природе, и что Господь послал его к ним с целью обратить их в христианство, он стал проповедовать им Евангелие. Встав на высокий камень посреди дикого цирка, он обратился к ним с речью. «Обитатели острова», — сказал он, — «хотя вы малы ростом, все же вы кажетесь не племенем рыболовов и моряков, а сенатом мудрой республики. Своей важностью, своим молчанием, своим спокойным поведением вы уподобляетесь римским сенаторам, обсуждающим дела в Храме Победы, или, вернее, афинским философам, ведущим споры на скамьях Ареопага. Конечно, вы не обладаете ни их знаниями, ни их гениальностью, но, быть может, вы более угодны Господу, чем они. Я предчувствую, что вы просты и добры. Обходя берег вашего острова, я не встретил ничего, говорящего об убийствах, не видел никаких следов кровопролития, не заметил неприятельских голов, повешенных за волосы на высокий шест или прибитых гвоздями у входа в деревни. Мне кажется, что вам совсем неведомо искусство и что вы не обрабатываете металлов. Но сердца ваши чисты, и руки ваши невинны. Истина легко войдет в ваши души. Существа, которых он принял за людей маленького роста, но важного вида, были пингвины. Их свела в это место весна. Они расположились парами на естественных ступенях утеса, величественно выставляя на показ свои толстые белые животы. Временами они хлопали крыльями и испускали мирные возгласы. Они не боялись людей, потому что не знали их и никогда от них не страдали. Кроме того, в этом монахе чувствовалась доброта, которая успокаивала самых пугливых животных и очень понравилась пингвинам. Они обратили к нему с дружелюбным любопытством свои маленькие круглые глаза, удлиненные белым продолговатым пятном, придававшим их взгляду что-то странное и человеческое. Тронутый их вниманием, святой муж стал преподавать им Евангелие. «Обитатели острова», — сказал он, — «дневной свет, поднимающийся теперь на ваших скалах, подобие внутреннего света, который озарит ваши души, я принес вам свет и тепло для души. Так же, как от лучей солнца тают льды ваших гор, так Иисус Христос растопит лед ваших сердец». Так говорил старик. И так как в природе голос всегда манит к себе другие голоса, так как все, что дышит и живет светом дня, любит пение чередующихся голосов, то пингвины ответили старику своими криками. И голос их звучал мягко, потому что они переживали пору любви. И святой муж, уверенный, что они принадлежат к какому-нибудь языческому племени и выражают на своем языке желание перейти в христианство, предложил им принять крещение. «Я полагаю, — сказал он, — что вы часто купаетесь. Все углубления в ваших скалах полны чистой водой. И я видел, подходя к вам, как некоторые из вас погружались в эти естественные бассейны, а чистота тела — подобие чистоты духовной». И он объяснил им происхождение, свойства и следствие крещения. «Крещение, — сказал он им, — это восприятие, возрождение, преображение, просветление». И он объяснил им каждое из этих определений. Потом, предварительно благословив воду, лившуюся из водопадов, и прочитав заклинания, он окрестил тех, которых просветил, пролив на голову каждого из них каплю чистой воды и произнося заповедные слова. И он крестил птиц в течение 3 дней и 3 ночей. Глава 6. Совещание в раю. Когда в раю узнали о крещении пингвинов, это не вызвало ни радости, ни печали, а только чрезвычайное изумление. Сам Господь был в затруднении. Были созваны ученые и доктора для решения вопроса, считают ли они это крещение действительным. «Оно не имеет никакой силы», — сказал святой Патрик.
«Почему?» — спросил святой Гал, который обратил в христианскую веру весь Корнуэллс и наставлял при жизни святого мужа Маэля в апостольских трудах.
«Таинство крещения недействительно», — ответил святой Патрик, — «когда оно обращено на птиц. так же, как недействительно таинство бракосочетания, если оно совершено над евнухом.
Но святой Гал возразил, что общего между крещением птицы и браком евнуха? Ничего. Бракосочетание, если можно так выразиться, таинство условное, предполагающее нечто впереди. Священник заранее благословляет некий акт, и если акт не совершится, то благословение не окажет никакого действия. Это всякому ясно. Я знал при жизни в городе Антриме богатого человека, которого звали Садоком. Он состоял в незаконной связи с одной женщиной и прижил с нею 9 детей. На старости лет, уступив моим увещаниям, он согласился обвенчаться с нею, и я благословил их союз. К несчастью, преклонный возраст Садока помешал осуществлению брака. Вскоре после того он потерял все свое состояние, и Жермена, так звали женщину, не чувствуя себя в силах выносить нужду, потребовала расторжения брака на том основании, что он не осуществился в действительности. Папа исполнил ее требование, так как оно было справедливо. Вот как обстоит дело с браком. Но крещение не предполагает никаких ограничений и условий, и относительно него не может быть вопроса. Над пингвинами было совершено таинство.
Когда обратились к папе святому Дамасию, прося его высказать свое мнение, он дал следующий ответ. «Чтобы решить, действительно ли крещение и проявится ли его действие, то есть приведет ли оно к освящению крещенного, нужно знать, кто крестил, а не кто окрещен». Действительно, освящающая сила этого таинства является следствием внешнего действия, через посредство которого оно совершается. И тот, кого крестят, сам ничем не способствует своему освящению. Если бы это не было так, то не крестили бы новорожденных, и для того, чтобы крестить, не нужно выполнять никаких особых условий. Нет необходимости быть в состоянии благодати. Достаточно сделать то, что делает церковь, произнести священные слова и выполнить предписанные формальности. Мы не можем усомниться в том, что высокочтимый Маэль все это выполнил. Значит, пингвины крещены.
«Вы думаете, — возразил святой Геноле, — что представляет собой, по-вашему, крещение?» Крещение — это перерождение, путем которого человек наново рождается из воды и духа. Входя в воду, он покрыт грехами, а выходит новообращенным, новым созданием, обладающим даром праведности. Крещение — зерно бессмертия. Крещение — залог воскресения. Крещение — это погребение с Христом в его смерти и приобщение при выходе из гробницы. Такой дар невозможно сделать птицам. Рассудите сами, святые отцы, крещение смывает первородный грех. Пингвины же не зачаты в грехе. Крещение освобождает от кар за грехи. Пингвины не грешат. Оно создает благодать и рождает праведность, соединяя христиан с Иисусом Христом, как члены тела с головой. А ведь ясно, что пингвины не могут обрести добродетелей, свойственных исповедникам, девственницам и вдовам, не могут обрести благодати и соединиться.
Святой Дамасий не дал ему докончить. «Это только доказывает, — сказал он живо, — что крещение было бесполезно, но не доказывает его недействительности».
«Но в таком случае, — возразил святой Геноле, — можно было бы окрестить во имя Отца, Сына и Святого Духа окроплением и погружением в воду не только птицу или четвероногое животное, но и всякий неодушевленный предмет — статую, стол, стул и так далее. И это животное было бы христианином. Этот идол, этот стол были бы христианами. Какая нелепость!»
Следующим заговорил святой Августин. Водворилось глубокое молчание. «Я покажу вам на примере, — сказал пламенный епископ Гиппонский, — могущество обрядовых слов. В данном случае, правда, дело шло о дьявольском заклятии. Но если слова, которым научает дьявол, оказывают действие на животных, лишенных разума, или даже на бездушные предметы, то как сомневаться в том, что действие священных слов распространяется на животных и на недвижную материю? Вот этот пример. В городе Медавре, родине философа Апулея, жила при моей жизни колдунья, которой достаточно было сжечь на треножнике вместе с известными травами и, произнося определенные слова, несколько волос, срезанных с головы какого-нибудь человека, чтобы тотчас же привлечь этого человека к себе на ложе. Однажды, когда она хотела приворожить к себе этим путем одного юношу, она сожгла, обманутая служанкой, вместо волос юноши, волосы, вырванные из козьего меха, висевшего в одном кабачке. И вот ночью козий мех, полный вина, прыгая по всему городу, доскакал до дверей колдуньи. Это достоверный факт. И в таинствах, как и в колдовстве, действующей силой становится произнесенное слово. Действие же святых слов не может быть менее могущественным, чем действие адских заклятий. Сказав это,
Великий Августин сел на свое место среди общих рукоплесканий. После него попросил слово уже пожилой, блаженный, меланхолического вида. Его никто не знал. Его звали Пробом, и он не был внесен в список святых.
«Прошу почтенное собрание простить меня», — сказал он. «У меня нет ореола, и я достиг вечного блаженства без всякого блеска. Но после того, что вам сказал великий святой Августин, я считаю полезным рассказать вам о том, как я убедился на собственном печальном опыте, что таинство действительно только при наличии необходимых условий. Епископ Гипонский верно сказал: таинство зависит от формы, сила его в форме, вред его в форме. Выслушайте, исповедники и папы, мою плачевную историю. Я был священником в Риме в правлении императора Гордиана. Не отличаясь, как вы, исключительными достоинствами, я благочестиво служил церкви. Я был в течение 40 лет священником при церкви святой Модесты за городской стеной. Во всем я придерживался принятых мною правил. Каждую субботу я отправлялся к кабачику Барьясу, который расположился со своими амфорами у Копенских ворот, и покупал у него вино, которое освещал всю неделю. За все это долгое время я служил обедни каждое утро, не пропуская ни единого дня. И все-таки я был безрадостен и с тяжелым сердцем вопрошал на ступенях алтаря: «Почему ты печальна, душа моя? И почему ты смущаешь меня?» Верующие, которых я причащал, причинили мне много горя, ибо еще не проглотив обладки, положенные моими руками, они снова впадали в грех, словно таинство не оказывало на них никакого действия. Наконец, я дошел до предела моих земных испытаний и, почив в Господе, проснулся в жилище праведных. Тогда я узнал из уст ангела, который вознес меня на небо, что кабачик Барьяс у Капинских ворот продавал под названием вина отвар из корней и древесной коры, в который не входила ни единая капля виноградного сока. Я не мог притворить эту негодную смесь в кровь, ибо она не была вином, а только вино притворяется в кровь Христову. Мое освящение было поэтому недействительно. Сами того не зная, я и моя паства были в течение 40 лет лишены святого причастия и тем самым как бы отлучены от церкви. Это открытие преисполнило меня ужасом, от которого я не могу оправиться до сих пор. Печаль не покидает меня и здесь, в жилище блаженных праведников. Я неустанно хожу во все стороны и не встречаю ни одного из христиан, которых я когда-то причащал в базилике блаженной Модесты. Лишенные ангельского хлеба, они без сопротивления предавались самым гнусным порокам и попали все в ад. Надеюсь, что и кабачик Барьяс в аду. Во всем этом есть, конечно, логика, достойная создателя всяческой логики. И все же на примере моего несчастья видно, до чего иногда пагубен перевес формой над содержанием в церковных таинствах. Я смиренно спрашиваю, не может ли мудрость Господня исправить это зло?
«Нет», — ответил Господь, — «лекарство было бы опасней самой болезни. Если бы в деле спасения души сущность получила перевес над формой, наступил бы конец священству».
«О, Господи!» — сказал со вздохом смиренный проб. «Поверьте моему печальному опыту, поскольку таинства будут сводиться к формальной стороне, божественное правосудие будет наталкиваться на страшные препятствия».
«Я знаю это лучше вас», — возразил Господь. «Я вижу одновременно и трудно разрешимые теперешние задачи и задачи будущего, не менее трудные. Я мог бы таким образом возвестить вам, что после того, как солнце обойдет вокруг Земли еще 240 раз...»
«Божественный язык!» — воскликнули ангелы.
«Достойный создателя мира!» — откликнулись папы.
«Это, — продолжал Господь, — выражение, соответствующее моей старой космогонии. Отказаться от нее трудно, не изменяя своей неизменности. Итак, после того, как солнце обойдет 240 раз вокруг Земли, в Риме не останется ни одного служителя церкви, знающего по-латыни. Читая литании в церквах, будут взывать к святым Оришелю, Рогелю и Тотишелю, а это, как вам известно, дьяволы, а не ангелы. Много воров, которые хотели бы причаститься, но боятся, что в уплату за причастие им придется отдать церкви украденные вещи, будут ходить исповедоваться к бродячим священникам, не знающим ни по-латыни, ни по-итальянски, говоря только на своих местных наречиях. Эти священники будут бродить по городам и селам и продавать за ничтожную плату, часто просто за бутылку вина, отпущение грехов. Весьма вероятно, что нам дела не будет до этих отпущений, потому что они не будут сопровождаться раскаянием и не будут поэтому действительны. но крещение еще, вероятно, доставят нам много хлопот. Священники сделаются до того невежественными, что станут крестить детей «in nomine patria et filia et spirita sancta», как Луи де Потер с удовольствием расскажет в третьем томе своей философской, политической и критической истории христианства.
То есть вместо «in nomine patris et filii et spiriti sancti» «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» получается безграмотная фраза, означающая приблизительно «во имя Родины, Дочери и Святой Духини».
Трудно будет устанавливать действительность таких крещений, хотя в священных текстах я допускаю и менее изящный греческий язык, чем платоновский. Так же, как и не цицероновскую латынь, я все же не могу допустить полную тарабарщину в литургии. Страшно подумать, что миллионы новорожденных будут так неправильно крещены. Но вернемся к нашим пингвинам.
Ваши божественные слова, Господь, уже вернули нас к ним, сказал святой Гал. В символах веры и правилах спасения души должна первенствовать формальная сторона, и действительность таинства зависит исключительно от его формы. Весь вопрос в том, по правилам ли крещены пингвины или нет. А в этом отношении, кажется, нет сомнения.
Отцы и ученые доктора согласились с ним, но это только увеличило их сомнения и колебания.
«Приобщение к христианству связано с большими трудностями для пингвинов», — сказал святой Корнелий. «Птицам придется думать о спасении души. Как же им быть? Нравы птиц во многих отношениях противоречат велениям церкви, а у пингвинов нет основания менять их. Я хочу этим сказать, что они недостаточно разумны, чтобы обрести лучшие нравы».
«Они не могут менять своей природы. Мои веления запрещают это», — сказал Господь.
«Все-таки», — снова начал святой Корнелий, — «в силу крещения их действия не могут оставаться отныне безразличными. После крещения они становятся хорошими или дурными, достойными похвалы или осуждения».
«В этом-то и вопрос», — сказал Господь.
«Я вижу только один исход», — сказал святой Августин. «Пингвины все пойдут в ад».
«Но у них нет души», — заметил святой Ириней. «Это досадно», — со вздохом произнес Тертуллиан.
«Конечно», — возразил святой Гал, — «и я признаю, что святой муж Маэль, мой ученик, создал в своем слепом рвении большие богословские затруднения и внес смуту в распорядок таинств».
«Старый дурак!» — воскликнул, пожимая плечами, адъютор Эльзасский.
«Но Господь
обернувшись с упреком к адъютору, произнес:
«Позвольте, святой муж Маэль не обладает, как вы, блаженный муж, врожденным знанием. Он меня не видит, он немощный старик, наполовину глухой и на три четверти слепой. Вы слишком строги к нему, но нельзя отрицать, что положение действительно затруднительное».
«К счастью, это беспорядок временный, — сказал святой Ириней. — Пингвины крещены, но яйца их не крещены, и зло умрет вместе с теперешним поколением».
«Не говорите этого, сын мой Ириней, — сказал Господь. — Правила, которые физики устанавливают на земле, допускают исключения, потому что они несовершенны и не согласуются вполне с природой. Правила же, которые установлены мною, совершенны и не допускают никаких исключений. Нужно решить судьбу крещенных пингвинов, не нарушая божественных законов и, соответственно, десяти заповедям и наставлениям моей церкви».
«Господи, дай им бессмертную душу, — сказал святой Григорий Назианзин. — Увы, Господь, что они с ней сделают? — спросил со вздохом Лактанций. — У них нет звучного голоса, чтобы петь хвалу Господу. Они не сумеют совершать церковные таинства».
«Конечно, — сказал святой Августин, — они не будут исполнять законы Господни».
«Они не смогут их выполнять, — сказал Господь.
«Они не смогут их выполнять, — повторил святой Августин. — И если мудрость Господня дарует им бессмертную душу, они будут вечно гореть в аду в силу праведных велений Господних. Таким образом восстановится порядок, нарушенный этим старым камбрийцем».
«Вы предлагаете, сын Моники?»
«Верное решение, — сказал Господь, — согласное с моей мудростью, но оно не удовлетворяет моего милосердия. И хотя я по существу не изменен, все же, по мере того, как я существую, я все более склоняюсь к мягкости. Эта перемена характера очень заметна тем, кто читает Ветхий и Новый Завет».
Так как споры продолжались, не приводя ни к каким решениям, и блаженные праведники повторяли все одно и то же, то собрание решило обратиться к святой Екатерине Александрийской,
так всегда поступали в затруднительных случаях. Святая Екатерина переспорила при жизни 50 весьма ученых докторов. Она знала философию Платона так же, как Священное Писание, и владела риторикой.
Глава 7. Совещание в раю. Продолжение и окончание. Святая Екатерина явилась на совещание с венцом из изумрудов, сапфиров и жемчуга на голове и одетая в платье из золотой парчи. Она держала сбоку пылающее колесо, как эмблему того колеса, осколки которого попали в ее мучителей. Когда Господь предложил ей высказаться, она сказала следующее.
«Для того, чтобы решить вопрос, который вам угодно мне предложить, — начала она, — я не стану говорить о нравах всех животных вообще, и птиц в частности. Я только обращаю внимание докторов, исповедников и пап, собравшихся здесь на совещание, на то, что отличие человека от животного неполное, так как существуют чудовища, относящиеся наполовину к людям, наполовину к животным. Таковы химеры, полунимфы, полузмеи, три горгоны с козьими ногами, таковы сциллы и сирены, поющие на море. У них грудь женщины и хвост рыбы. Таковы также кентавры, наполовину люди, наполовину лошади. Это чудовище благородной породы. Один кентавр, как вам известно, сумел, следуя только внушениям своего разума, обрести вечное блаженство. И вы видите иногда, как гордо вырисовывается на золотых облаках его геройская грудь. Кентавр Хирон был допущен за свои земные труды в жилище блаженных. Он был воспитателем Ахилла. И этот юный герой, выйдя из-под опеки кентавра, прожил 2 года в одежде юной девы среди дочерей царя Ликомеда. Он делил их игры, а также их ложе, не возбуждая ни в ком ни малейших подозрений, что он не такая же юная дева, как они. Кентавр Хирон, который воспитал его в правилах столь строгой нравственности вместе с императором Трояном, единственные праведники, которые обрели небесную славу, соблюдая законы природы. А между тем Хирон был лишь получеловек. Я хотела доказать этим примером, что достаточно иметь всего несколько органов человеческих, с условием, чтобы это были благородные органы, для того, чтобы заслужить вечное блаженство. Если кентавр Хирон смог обрести спасение, не будучи крещенным, почему бы пингвинам не заслужить вечного блаженства после того, как их крестили, если они сделаются полупингвинами, полулюдьми? Вот почему я молю тебя, Господи, дать пингвинам, старца Маэля, человеческую голову и грудь, чтобы они могли достойным образом воздавать тебе хвалу. Я молю даровать им бессмертную душу, ну, конечно, небольшую. Так говорила Екатерина, и отцы, ученые, доктора, исповедники, папы выразили ей громким шепотом свое одобрение. Но святой отшельник Антоний поднялся и, простирая к Всевышнему свои красные мускулистые руки, воскликнул: «Не делай этого, Господи Боже мой! Именем Твоего святого Параклета умоляю не делать этого! Он говорил с таким жаром, что его длинная белая борода тряслась, как пустой мешок у рта голодной лошади.
«Господи, не делай этого! Птицы с человеческой головой уже существуют!» — кричал он. «Святая Екатерина не выдумала ничего нового!»
«Воображение объединяет и сопоставляет. Оно ничего нового не создает», — сухо возразила святая Екатерина.
«Это уже существует», — продолжал святой Антоний, не слушая возражений. «Таких полуптиц называют гарпиями, и это самые неприличные создания в мире. Однажды в пустыне у меня был к ужину аббат святой Павел, и я накрыл стол у порога моей хижины под старой смоковницей. Гарпии уселись на ветвях, оглушая нас пронзительными криками и гадя на все блюда. Надоедливые существа помешали мне слушать поучения аббата святого Павла, и нам пришлось есть птичий помет с хлебом и овощами. Как же можно допустить, что гарпии будут достойно хвалить Господа? Подвергаясь многочисленным искушениям, я видел помеси весьма различных пород. Я видел не только женщин-змей и женщин-рыб, но и еще более странные сочетания, например, людей, тело которых сделано было из котла, из колокола, из стенных часов, из буфета, полного посуды и съестных припасов, или даже из дома с дверями и окнами, через которые видны были люди, занятые домашними работами. Не хватило бы вечности, если бы я стал описывать всех чудовищ, которые осаждали меня в моей пустыне, начиная от китов, оснащенных как корабли, и до целого дождя мелких красных насекомых, которые превращали в кровь воду моего колодца. Но ни одно из этих существ не было так отвратительно, как эти гарпии, которые жгли своим пометом листья моей прекрасной смоковницы.
«Гарпии?» — заметил Лактанций.
«Это чудовище женского пола с птичьим телом. Голова и грудь у них женские. Их надоедливость, их бесстыдство и их непристойность — свойства их женской природы, как доказал поэт Вергилий в своей «Энеиде». Они разделяют проклятие Евы.
«Нечего говорить о проклятии Евы», — сказал Господь. «Вторая Ева искупила грехи первой».
Павел Орозий, автор «Всеобщей истории», который подражал впоследствии Босюэ, поднялся с места и стал умолять Господа: «Господи, услышь мою мольбу, как и мольбу святого Антония. Не делай больше чудовищ, вроде кентавров, сирен и фавнов, дорогих грекам, собирателям басен. От них ты не получишь удовлетворения. Такого рода чудовища тяготеют к язычеству, и их двойственная природа не располагает к чистоте нравов».
Сладкоречивый Лактанций возразил следующее: «Тот, кто теперь говорил, бесспорно лучший историк из находящихся в раю, ибо Геродот, Фукидид, Полибий, Тит Ливий, Веллий Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Манефон, Диодор Сицилийский, Дион Кассий, Лампридий лишены лицезрения Господа и Тацит претерпевают в аду муки за богохульство. Но Павел Орозий далеко не так хорошо знает небо, как землю. Он не подумал о том, что ангелы, соединяющие в себе человека и птицу, воплощение чистоты.
«Мы отклонились в сторону, — сказал Господь. — При чем тут эти кентавры, гарпии и ангелы? Речь идет о пингвинах».
«Совершенно верно. Речь идет о пингвинах», — заявил старейший из 50 докторов, побежденных при жизни на земле Александрийской девой. «И мне кажется, что для того, чтобы прекратить соблазн, смущающий небеса, следует, как предлагает святая Екатерина, победившая нас, дать пингвинам старца Маэля половину человеческого тела с вечной душой, соответствующей величине этой половины».
После этих слов начались шумные беседы и ученые споры между отдельными участниками совещания. Греческие отцы горячо спорили с латинскими о сущности, природе и размерах души, которую подобает дать пингвинам.
«Исповедники и папы! — воскликнул Господь. — Не подражайте соборам и синодам на земле! Не вносите в торжествующую церковь страсти, раздирающие воинствующую церковь! Нельзя не сознаться, что на всех соборах, состоявшихся по наитию моего Святого Духа в Европе, в Азии и Африке, отцы вырывали друг у друга бороды и глаза. Но все же эти соборы были непогрешимы, так как я был с ними».
Когда восстановилась тишина, старец Герма поднялся и произнес следующую медлительную речь.
«Я приношу хвалы Господу за то, что мать моя Сафира родилась в те дни, когда небесная роса увлажняла землю, созидавшую своего Спасителя. Я возношу еще хвалы и за то, что мне дано было видеть собственными смертными глазами апостолов Сына Господня. Я буду говорить в этом блестящем собрании, потому что по воле Господней истина изойдет из уст смиреннейшего. Я говорю поэтому, да превратятся эти пингвины в людей. Это единственное решение, достойное правосудия и милосердия Господня». Несколько ученых-докторов попросили слова. Другие стали говорить, не спрашивая. Никто не хотел слушать, и все исповедники взволнованно потрясали своими пальмовыми ветвями и своими венцами. Но Господь успокоил споры своих праведников движением правой руки.
«Довольно совещаться! — сказал он. — Предложение кроткого старца Гермы единственное, соответствующее моим вечным целям. Эти птицы будут
превращены в людей. Я предвижу все беды, связанные с их превращением. Многие из этих людей приобретут недостатки, которых не имели бы, если бы остались пингвинами. Конечно, судьба их после метаморфозы сделается менее завидной, чем была бы без крещения и без включения в семью Авраамову. Но моему всеведению не подобает воздействовать на их свободную волю, чтобы не посягать на человеческую свободу. Я не знаю того, что ведаю. Я сгущаю разодранные мною покровы на своих глазах и в слепом предвидении удивляюсь тому, что заранее знал.
И тотчас, призвав архангела Рафаила, Господь сказал ему:
«Найди святого мужа Маэля, предупреди его о совершенной им ошибке и скажи, чтобы именем моим он обратил пингвинов в людей».
Глава 8. Превращение пингвинов. Спустившись на остров пингвинов, архангел застал святого мужа заснувшим в расщелине утеса среди своих новых учеников. Положив ему руку на плечо и разбудив его, он сказал тихим голосом: «Не бойся, Маэль». Святой муж, пораженный ярким блеском и опьяненный сладостным благоуханием, узнал ангела Господня и простерся перед ним. А ангел сказал: «Маэль, узнай свою ошибку. Думая крестить детей Адама, ты окрестил птиц, и вот благодаря тебе пингвины вошли в церковь Господню».
Старец был ошеломлен словами ангела. Ангел продолжал:
«Встань, Маэль, вооружись могущественным именем Господа и скажи птицам: будьте людьми».
Святой муж Маэль заплакал. Потом, помолившись, он вооружился могущественным именем Господа и сказал птицам: «Будьте людьми».
Пингвины тотчас же преобразились. Их лоб расширился, и голова округлилась, приняв куполообразный вид, подобно церкви Санта-Мария-Ротонда в городе Риме. Их овальные глаза шире раскрылись на мир, мясистый нос покрыл отверстие ноздрей, клюв преобразился в рот, и из этого рта стали выходить слова. Их шея укоротилась и стала толще. Крылья превратились в руки, а лапы — в ноги. Тревожная душа поселилась в их груди. И все-таки у них остались некоторые следы их первоначальной природы. Они сохранили привычку смотреть искоса, покачивались при ходьбе на своих коротких ножках, и тело их было еще покрыто легким пушком. И Маэль вознес благодарение Господу за то, что он включил этих пингвинов в семью Авраамову. Но ему стало грустно при мысли, что вскоре он покинет этот остров с тем, чтобы больше на него не возвращаться.
и что вера их, быть может, угаснет без его попечений, как слишком молодое и нежное растение. И у него явилась мысль перенести их остров на берега Арморики. Мне неведомы предначертания вечной мудрости, сказал он себе. Но если Господу угодно, чтобы остров был перенесен туда, кто сможет этому воспрепятствовать? И святой муж сплел изо льна своей епитрахили тонкую веревку длиной в 40 футов. Он обвязал конец веревки вокруг острой вершины скалы, выступавшей среди песчаного берега, и, держа в руке другой конец, встал на свою каменную колоду.
Колода скользила по морю и везла на буксире остров пингвинов. После 9 дней плавания она благополучно пристала к бретонским берегам, привезя за собою остров.